Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья! Глаз народа в прямом эфире. Мы действительно будем готовы сегодня слушать ваш голос, пусть даже он будет в письменном виде. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Мы обязательно озвучим вот все-все-все, что вы напишете. Все ваши вопросы к нашему сегодняшнему гостю Владимиру Васильевичу Шило. Привет вам, Владимир Васильевич!
Приветствую, здравствуйте!
Очень
воскрес!
Воистину воскрес! Очень давно вас не было в сегодняшнем эфире, и поэтому...
Да, в сегодняшнем эфире особенно!
Да, в сегодняшнем эфире особенно. И на поэтому я для вас придумал самые каверзные вопросы, которые задавал Санкт-Петербургу. Я ожидаю от вас в том числе на них ответы. И эфир сегодня называется «Чем бармен похож на священника?». Не зря такой вопрос, чем бармен похож на священника. Если вы будете внимательно слушать сегодняшнюю трансляцию, вы обязательно узнаете, почему он так называется. Ну, а пока я готов выслушать ваши версии, почему он так называется и чем же бармен похож на священника, если он похож. Владимир Васильевич, как у вас дела? Мы с вами не виделись несколько месяцев буквально.
Да, слава богу, как и все на карантине, живем, трудимся, служим.
Как и все на карантине трудимся. Я помню, что Владимир Владимирович Путин только вчера, или когда он отменил официальные каникулы, поэтому я бы не сказал, что как все трудимся, да, наверное.
Но в Питере у нас, по-моему, еще тоже не отменили пока карантин до 31-го. Да.
И, видимо, все-таки все трудятся. Алло. Да.
Да. Да. Да. Ну, служение в церкви продолжается в основном вот таким вот образом через Zoom, через какие-то вот контакты единичные. Но служение продолжается, слава богу, да.
Вы сейчас на рабочем месте, да, в церкви?
Да, и сейчас я в церкви нахожусь. Как дежурный администратор здесь. Вот сейчас
друзья, если кто из вас находится в Санкт-Петербурге, и у кого-то есть вопросы на духовную тематику, если кто-то не знает, что такое, кто такие баптисты, что такое церковь Покровная гора, то сегодня после трансляции можете прямо смело садиться в метро, там, на автобус, на трамвай, и ехать на улицу Большая Озерная, дом 27, к Владимиру Васильевичу в гости прямо, и он вас напоит кофе, чаем, и расскажет вам, чем баптисты отличаются от всех других христиан. И христиане ли они вообще, между прочим?
Да, хороший вопрос.
Часто ли приходят к вам в гости люди? Поклонная гора находится в бывшем здании православной церкви, как многие знают. Часто ли к вам приходят люди, которые не знают, кто такие баптисты, и хотели бы, и спрашивают, вот чем христиане отличаются от баптистов?
Приходят. В основном здесь у нас такой, скажем, зона отдыха, озерки, озера рядом, люди гуляют и, проходя мимо, заходят. Uh-huh. Очень часто себя считаю, может быть, православными, они вот спрашивают, а чем вот православные отличаются от баптистов? Uh-huh. Есть люди, которые уже когда-то, там, может быть, в 90-е годы сталкивались с баптистами, встречались, есть свои какие-то понятия, ну и в этом смысле, да, достаточно часто мы имеем какое-то общение, разговор с людьми.
Что вы им отвечаете? Что вы им отвечаете? Чем баптисты отличаются от христиан?
Ну, я обычно вкратце так, что все мы христиане, потому что у нас один символ веры. А чем отличаемся вот от, допустим, православных? Потому что у нас принцип только Библия. То есть мы, откладывая всякого рода традиции, все-таки стараемся брать основу нашего вероучения непосредственно из Библии, угу, не ссылаясь на какие-то человеческие авторитеты.
Приходят вот ли какие-то люди?
Вкратце так.
Приходят ли какие-то люди, которые, может быть, имеют какие-то претензии к церкви? Вот, допустим, они зашли просто потому, что им было плохо, там не очень какие-то проблемы, может быть, духовные или материальные, они пришли в церковь для того, чтобы получить какое-то успокоение, но, в принципе, у них есть много-много претензий к самой церкви, как она живет, как она существует, и именно по этой причине они не ходят туда регулярно.
Ну, мне так сложно сказать. Есть люди, которые, да, в чем-то, может быть, обижены на церковь, есть такие люди. Есть такие, которые ходят, может быть, в другую церковь. Тоже такие есть. Но это, скорее всего, такие достаточно единичные случаи, которые требуют, ну, персонального объяснения каких-то вот, какие-то личные. Потому что в целом, все-таки любая церковь – это люди, а мы, опять-таки, люди несовершенные, и церковь создана для таких людей. Конечно, можно писать там вот на воротах грешникам не входить, да, тогда тут будут совершенные люди. Но поскольку мы все-таки имеем личные взаимоотношения, кто-то кого-то обидел, не то сказал, не так посмотрел, не то сделал. И вот здесь очень важно иметь понимание, что мы все люди, что мы все люди несовершенные. Поэтому ну, кто-то обижается, кто-то это понимает, приходит к Богу, а не к людям. Поэтому вот здесь очень, очень такие личные есть отношения.
Ну вот я задал Санкт-Петербургу вопрос совсем относительно недавно, о том, вот чего не должно вот в церкви, да, вот что в церкви вот плохо, что в церкви плохо и что там быть не должно. Послушаем версию Санкт-Петербурга, ну и ваш комментарий на этот счет. Поехали.
Глас народа. Что, на ваш взгляд, никогда не должно происходить в церкви, но происходит постоянно?
Торговли. Я против бизнеса в церкви и в храме.
Что не должно? За что Иисус изгнал из церкви евреев? Вот это не должно происходить в церкви.
Я думаю, как это раньше было, так и есть. Это казнократство, так называемое. Только в другом исполнении. Вот и все.
Затрудняюсь ответить.
Не могу сказать, чтобы что-то мне не нравилось в церкви, вот что сейчас происходит.
Деньги воруют.
Коммерция. Коррупция. Торговля.
Ну, вопрос абсолютно лишенный смысла.
Глас народа.
Вот претензии-то, в общем-то, все связаны с финансами, да? Казнократство, коррупция, торговля в храме. Вот все претензии в основном упираются в деньги в том или ином виде.
Особенно слово «коррупция» мне понравилось.
Коррупция в церкви.
Мне даже интересно, что имеется в виду. Вот я попытался себе представить. Единственное, что я могу сказать, наверное, вот эти ответы, они все-таки относятся, ну, пускай меня простят, но, наверное, к православной церкви, потому что, когда спрашивают церковь, все-таки имеют в виду, наверное, православие. Вот подавляющее большинство, оно как-то вот так относится. Для них церковь и православие – это именно вот храм православный и все, что там происходит. Поэтому я думаю, что у них вот эти основные претензии как раз вот торговля, что-то там, казнократство, ну, в общем, финансы. С другой стороны, мы должны, наверное, понимать, что на самом деле то, что они называют продажей, по большому счету, это ведь, скажем так, пожертвование в церковь за что-то. Да, это вот. Потому что церковь должна существовать элементарно, и священник должен жить за что-то, и здание содержать за что-то. И почему-то кажется, что ой, так много они получают, ну, так много зарабатывают. На самом деле, я думаю, что когда мы говорим с вами о простых, ну, небольших церквях, особенно когда это не касается вот, крупных городов, то, знаете, не зря возникла такая пословица «беден, как церковная мышь». То есть там действительно на самом деле не так уж и много денег. Я согласен, что есть какие-то определенные, ну, наверное, скажем так, перегибы, недостатки, но это больше зависит, наверное, от непосредственно служителя церкви. Вот этого. Поэтому я здесь, ну, как бы не готов комментировать жизнь православной церкви. А что касается нашей церкви, то у нас добровольные пожертвования – и стоят вот на входах ящики специальные, куда кто хочет, тот бросает, сколько хочет, столько бросает средств. Вот, то есть мы живем. И сейчас, кстати, вот этот карантин как раз нас ну, вот, финансово ставит в очень сложное положение, потому что в основном привыкли бросать именно средства, наличные деньги, а сейчас храм у нас закрыт, богослужений, ну, таких вот, нету, только трансляция. И очень многие проекты наши, они на лето сегодня так, ну, под большим вопросом. Поэтому говорить о том, что тут люди, кто-то несет служение из-за того, чтобы получать деньги, мне кажется, это, ну, более того, некоторые служители, они как раз находясь на вот светской работе, зарабатывали гораздо больше, имели вот славы, успеха, скажем так, гораздо больше, чем здесь в церкви. Ну вот так мы должны это понимать.
Если бы вам, если бы вас спросили то же самое, да, если бы вам задают вопрос, что происходит в церкви, чего никогда не должно происходить, и вы, будучи, естественно, честным человеком, поскольку вы христианин, что бы ответили на этот вопрос?
Что происходит в церкви, что не должно происходить? Мне кажется, что не должно происходить, то и не происходит. Да. Какие-то взаимоотношения между людьми, если что обижает больше всего. Ну, мне сложно говорить, потому что в каждой церкви, наверное, по-своему. Потом большая церковь, она очень сильно отличается от маленькой церкви. Ну, я имею в виду общины, точнее, ну, не церковь как здание, а общины. Они очень сильно отличаются. И если это вот община как семья, ну вот я смотрю на своих внуков, да, вот одна семья. Вот между тем что-то они могут поладить между собой, то один, то другой прибегает жаловаться, он меня ударил, он меня отобрал. То есть вот эти взаимоотношения внутренние, они, как в любой семье, могут иногда возникать между двумя какими-то членами церкви. Какие-то непонятные вот взаимоотношения, неприятные. Есть неприятные взаимоотношения в семьях, которые вольно или невольно выливаются вот наружу и служат определенным предметом притыкания для остальных. Есть, скажем так, служители, опять вот мы переходим, это как личностные такие, да, что какие-то определенные, скажем, неправильные взаимоотношения, да, когда для человека, может быть, вот это служение становится работой, скажем так. Может быть, вот это есть, или какие-то черты характера. Ну, я думаю так, что вот то, что плохое не должно быть в церкви, да, его нету, иначе бы, как система, иначе бы церковь не существовала. То есть за, я думаю, годы жизни, эволюции из церкви, из любой церкви удалили то, что не должно быть. Но есть вещи, которые зависят, во-первых, от человека, который руководит церковью, возглавляет церковь. И второй момент очень важный – это то, какие ожидания есть у человека, который приходит в церковь. Здесь тоже вот нужно это понимать. Потому что, ну, вот есть люди, которые приходят и говорят, вы должны нам помочь. Да, вот. А у меня вопрос сразу же, почему я вам должен помогать? Еще в таком виде, как вы хотите. Вы должны дать мне деньги, да, там, ну, не знаю, там, на билет, на что-то, да. А почему мы должны давать? Вот материально, говорю, пожалуйста, накормить можем, там, можем одежду поискать, да. Можем в центр социальной помощи направить, да, помочь как-то. Но почему мы должны давать деньги, мне это непонятно. Такой человек обижается и говорит, что вот мне не помогли. То есть вот здесь и как с одной, так и с другой стороны могут быть какие-то непонятки, но опять это зависит, наверное, от человека. Это субъективный фактор. Вот объективно я не могу, к сожалению, вот так назвать, даже будучи, так сказать, как ты говоришь, честно и искренне. Я не могу назвать, потому что, ну, я не знаю.
Хорошо. Иван Сигуля пишет. Вот опять же, друзья, те комментарии, которые я читаю, как иногда пишут, мнение редакции не всегда совпадает, да, с тем, что говорят наши гости, пишут в комментариях. Пишет Иван Сигуля. В РПЦ есть коррупция. Я читал, что написано на дверях храма следующее. Свечи куплены, не в нашем храме ставить не благословляется. Во-первых, Иван Сигуля, я вот возьму на себя смелость ответить за Владимира Васильевича, хоть он сегодня у нас в роли ответчика. К коррупция, что значит слово коррупция? Это подкуп взятками, да, продажность должностных лиц или там политических деятелей. Это продажность и их подкуп. Вот что такое коррупция. Уже в данном смысле ваши комментарии совершенно не подпадают под слово коррупция. Он может подпадать под слово бизнес или обман, или мошенничество. Но даже в этом случае вы не правы. Почему? Как уже сказал Владимир Васильевич, да, в храме люди, которые там работают или служат, должны на что-то жить. И когда вы покупаете там свечку, по сути, вы в такой форме через покупку свечки жертвуете храму деньги, да, на существование, на оплату воды, электричества, уборщицы, бухгалтера и в том числе на зарплату священнику. Поэтому иногда люди, может быть, не очень грамотные священники так и напишут, что не покупайте свечки в других местах. Но, по сути, причина у этого только одна. Покупая свечку в другом храме, вы оплачиваете бухгалтера, воду или свет в том храме, а не в том храме, где решили его поставить. Вот, на самом деле, вся причина появления таких надписей.
Да, и должны понимать, что, на самом деле, вот церковь, если мы говорим о православной, да, она стоит на земле, она требует аренду, она требует электричества, и на самом деле это достаточно... И электричество, кстати, там выше, чем тариф, чем квартирный. И в этом плане вы должны понимать, что это требует сумм и немалых сумм.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Владимир Васильевич Шило, диакон церкви на Поклонной горе, церковь евангельских христиан-баптистов, сегодня в нашей виртуальной студии в гостях. Вы можете ему любой вопрос задать. Человек, который так много лет является верующим, что даже крещен, а у баптиста крестит только во взрослом состоянии, даже крещен еще до моего рождения, несмотря на то, что он так выглядит молодо, симпатичный мужчина в полном расцвете сил, на самом-то деле он много-много старше.
На самом деле старый-старый, да?
Старше меня, я не сказал старый, старше меня. Хорошо, многие люди, приходя в церковь, в том числе в баптистскую, в том числе на Поклонную гору, да, они ожидают увидеть какое-то, опять же, про ожидания мы сейчас говорим, они ожидают увидеть какое-то благолепие, те же самые свечи, дорогое убранство изнутри, соответствующую музыку. И иногда, приходя на вечернее собрание, не утреннее, а на вечернее, они видят там ребят с гитарами, с барабанами, которые играют современную молодежную музыку, хоть и христианскую. И очень сильно притыкаются по этому поводу. Потому что считают, что музыка тоже должна быть особенная, какая-то церковная, христианская. И она у них тоже в голове имеет определенные образы. Слушаем мои вопросы по поводу музыки в церкви, а потом и ваши комментарии на этот счет. Музыка в церкви какая?
Глас народа.
Какую музыку должна исполнять церковь, чтобы вы захотели послушать ее еще раз?
Любая музыка должна быть духовная для души. Ни в коем случае не попса.
Мне нравятся католические церкви, хоть я и неверующая. Вот, потому что там, ну, как-то воспринимаешь духом, и вообще как-то веселее становится.
Хор.
Конечно, церковную.
Свой стиль положить чуть на электронную музыку. На органную.
Ну, например, в Америке исполняется госпел. Это довольно-таки интересно и красиво. Почему бы у нас не прививать наподобие что-то?
Ну, мне кажется, традиционная, которая должна звучать в храме, это может быть хор. И я не приверженец того, чтобы в храме играл какой-нибудь рок, блюз и что-то подобное, где там Христа говорят, что там воскрес и прочее. Рэп — это молодежь? Нет.
Ну, или церковные песнопения, хор церковный или Баха.
Соответственно, православные песнопения, знаменного распева. Желательно. Ну, портесная хорошая, конечно, музыка, но знаменная лучше.
Веселую. Церковь не обязательно должна быть грустная мелодия.
Но я бы не отказался от Deep Purple.
Глас народа.
Я бы не отказался от Deep Purple. Не знаю, я даже не помню, когда последний раз слушал произведение группы Deep Purple, слушал ли вообще. Но вот и такое мнение тоже есть. Послушаем Владимира Васильевича.
Ну, в основном здесь звучал ответ «духовная музыка», да? И у нас есть определенный стереотип духовной музыки. Опять он связан с культурой России, в которую, ну, как бы вот вплелась неотрывно культура православной церкви, история православной церкви. И ее история, она связана, скажем так, со славянскими народами, у которых даже говор вот этот, он был напевный. Он был такой, ну вот, если они говорили так вот быстро, и сейчас где-то есть какие-то такие особенности, да, языковые. Он был очень так похож на некий речитатив или напев. И в этом смысле, когда говорят «духовная музыка», то имеют в виду все-таки хорова... ну, хор – это уже не совсем музыка, но вот то, что, как здесь сказали, бах, орган, да, вот что-то такое, то, что касается души. Есть понятие церковной музыки. И вот основной вот этот смысл всех ответов сводится к тому, что в церкви должна музыка церковная, духовная. Вопрос, причем, заметьте, там кто-то сказал, мне больше нравится католическая орган. Но, по сути, в общем-то, она очень переплетается с тем, что поется в православных храмах, очень похоже. При всей различии она, тем не менее, такая напевная, это, ну, есть много общего, касается души. То есть пока поешь или слушаешь, ты успеваешь о чем-то подумать. Ну, что-то похожее госпел, хотя это уже не совсем, скажем так, церковное в нашем понимании. Это пришло из Америки, как я понимаю. Но, тем не менее, она тоже такая достаточно, ну, мелодичная, наверное. Мне есть какая-то мелодия. Вот. Deep Purple, я не думаю, что это то, что должно звучать в храме. Вот. Но когда мы с вами говорим о музыке вот протестантской, о пении протестантском, то все-таки ее основа, она заключается не в традициях церковных, точнее, традициях, она заключается в народных традициях. И если мы посмотрим даже вот тот сборник традиционный, который вот в нашей церкви есть, Прохановым составленный, там еще раньше которые были, они вышли из... ну, скажем так, из народа. И вот эти мелодии, в основном, они народные. На тот момент они звучали совершенно не церковно. Они звучали как, ну, песни вот из улиц, из села, из народа. Сегодня они уже тоже слушаются как такие... ну, во-первых, они стали уже определенными традиционными для нашей церкви, для протестантских церквей. Стала традиция определенная. А во-вторых, они стали очень сильно отличаться от того, что поют сегодня люди. Ну, я имею в виду, прежде всего, молодежь. Поэтому, когда вот, что ты говорил, приходят на вечернее служение и видят там у нас какие-то музыкальные группы, у нас, кстати, в церкви несколько таких музыкальных групп, то там не та музыка, которую можно назвать церковной. Но, тем не менее, я бы назвал ее все-таки, во-первых, духовной, и, во-вторых, христианской. Вернее, наоборот, христианской и духовной, так скажем. Потому что все, что мы делаем по Писанию, мы должны делать для Господа. И потом мы читаем о том, что наставляйте друг друга песнопениями духовными, да, вот словословиями. То есть вот пение в церкви, оно предназначено для определенного духовного назидания, утверждения. И вот те песни, хотя они не являются в таком нашем понимании как бы церковными, ну, как в православии, еще где-то, да, но тем не менее они являются христианскими, и они имеют смысл духовный. И вот это, мне кажется, вот очень важно, это самое главное. Даже вот тот сказал, веселые песни хотят в церкви слышать, да, даже веселые песни, бодрые, там есть маршевые песни разные, тем не менее они связаны с Богом, они связаны с именем Иисуса, и они служат для определенного духовного такого, ну, утверждения, назидания. Угу. Поэтому те песни, которые мы поем, они все христианские, они все духовные. Конечно, часть этих песен, наверное, лучше петь, что называется, под гитару на домашнем таком общении, в домашнем кругу или где-нибудь там на природе, а не во время богослужения. Но, тем не менее, это... очень хорошие песни. И они, кстати, такие песни есть и у православных. Я помню, вот в 80-х годах был очень популярен такой Лев Матвеев. Песни под гитару у него такие были очень интересные. Какие-то песни даже его, кстати, и сейчас сохранились в немножко другой аранжировке. Потом, забыл, еще один тоже православный был, сейчас улица с головы, под гитару тоже, которые песни мы и сейчас слушаем. И они не являются как бы чисто православными, то есть их поют все. Вот, христиане, которым нравится вот песня, хорошие стихи, интересная мелодия. Иногда это простая, которую можно петь любому, иногда, наоборот, это красивое, но сложное сольное пение какое-то. Но, тем не менее, все эти песни поют и используют.
Хорошо, поэтому спасибо.
Я бы разбил, наверное, вот так, на два. Песни, пение для богослужения, которое мы есть, и пение для общения, для души, как бы вот лично.
Я понял. Но, вот если бы меня спросили, то же самое, да? Если честно, я вообще не понимаю, что значит духовная музыка. Вот я, правда, не понимаю этого термина абсолютно, что считается духовной музыкой. И думаю, что, во-первых, вот Мартин Лютер, который впервые ввел, например, то же самое общее пение, да, как вы правильно сказали, он взял народные, просто народные песни, народную музыку и положил христианские тексты на народную музыку, так, чтобы людям проще было запоминать новые тексты. Потом, если имеется в виду какая-то такая мелодичная музыка, настраивающая на какой-то вот такой вот спокойный лад, уравновешенный, что ли, да, провоцирующий нас на какое-то возвышенное размышление. Но, друзья, есть группа Enigma, которую все знают, да, она была популярна в 90-х годах, которая тоже имеет очень духовную музыку, если не знать те тексты, которые они поют и читают там, да, в этих песнях. Это мерзкие, отвратительные тексты, очень эротические, да, никакого отношения вообще не имеющие ни к духовности, ни к церкви, но наложенные на вот эти самые католическую музыку. И многие люди, слушая Enigma, расслабляются, думают о возвышенном, совершенно не зная языка, да, думают, что они слушают духовную музыку. Поэтому я думаю, что прежде всего в христианской музыке должен быть какой-то некий смысл, содержание, да? Вот какое там содержание в этой музыке?
Ну, ты имеешь в виду не в музыке, а в песнях?
Ну, да, в песнях, конечно, да. И это может быть очень разное содержание. Ладно, я почитаю комментарии.
Так, извини, Влад, я хотел добавить, вот забыл сказать. Вот для меня лично я перестал делить музыку на христианскую и нехристианскую. В моем понимании сейчас есть так, музыка хорошая и плохая. Есть, которая вот твой дух утверждает, поднимает, касается каких-то добрых чувств. И есть та, которая разрушает или которая приводит в возбуждение, и ты начинаешь делать, ну, не то, что надо, скажем так. Вопрос, насколько, где вот эта граница, хорошая, плохая, да, она очень, ее сложно. Только крайние вот точки, можно сказать, это хорошо, это плохо. А вот середину очень трудно определить, потому что много беседы с молодежью, я говорю, что вот нет, это там музыка вот такая, она плохая и не очень, она не духовная. Они мне говорили, ну а нас это заряжает, а нас это ободряет, а мы вот с этим делаем. Поэтому, наверное, все-таки правильно делить так, вот хорошая музыка и плохая музыка, которая
да,
тебе...
Хорошо.
Ну, да.
Да, спасибо. Я почитаю комментарии. Иван Сигуля, это что, возвращает нас к первому вопросу про деньги, да, и про то, что должно быть в церкви. Это что, как не служение мамоне? Пишет Иван Сигуля. Дальше он продолжает. Возможно, у верующих людей был свой личный жизненный опыт, поэтому у них и другое мышление, представление об этом. Это вы, наверное, уже про музыку. Что касается мамоны и вашего комментария относительно нашего первого вопроса. Должен ли священник получать деньги за свою работу? Вообще-то, как раз-таки должен, как и любая другая работа, она требует оплаты труда. Священник или пастор, или диакон трудится весь день, полный рабочий день, он занимается некой деятельностью. Ему нужно кормить себя, своих детей, свою жену, свою семью, оплачивать свою квартиру и так далее и тому подобное. Эти деньги он откуда-то должен брать. И он берет эти деньги, получая зарплату в церкви. Это абсолютно нормально. И те люди, которые являются частью церкви, они прекрасно понимают, что своими пожертвованиями они в том числе оплачивают труд пастора, который для них является важным и нужным. Да? Виталий Пакан пишет, где написано, что я должен содержать церковь в Новом Завете. И дальше, может, я хочу, чтобы пастор трудился своего. Вопрос не в том, где написано, что должны были содержать церковь или не должны. Кстати, там об этом написано, да? Что вы должны жертвовать. Да? И то, что тот, кто проповедует Христа, должен кормиться от своего проповедования. Да? В Библии об этом четко и ясно написано, да? Что труд, любой труд достойный пропитания. Если вы не знаете, где об этом написано, это значит, что вы просто не читали Библию и не знаете, библейского, там, ну, христианского учения по этому поводу. Читайте, вникайте. К Владимиру Васильевичу приезжайте в гости, он вам покажет и эти библейские места, в том числе, где это написано и как об этом учит Священное Писание.
Давайте так, десятины никто не отменял по своей сути. Другой вопрос, немножко изменился их размер и суть, но в Ветхом Завете мы читаем о десятинах 23%. В Новом Завете цифры не указаны. Но суть, как одна из десятин, которая была на содержание храма и левитов, священников, она, это было указание Бога, указание Бога никто не отменял пока.
Да. Другой, ну и помимо этого, да, помимо этого должны, может, я хочу, чтобы пастырь трудился свой, вот этот пастырь и трудится в церкви, ну, обслуживая вот ваши конкретно религиозные нужды, между прочим, Виталий, если к этому подойти вот с такой вот, как скажем, мирской стороны, да, если же подходить к этому с религиозной стороны, если вы являетесь частью церкви и понимаете, и осознаете свою ответственность за церковь, то у вас не будет вообще вопроса возникать, стоит ли вам жертвовать на дело церковное или не, или, ну, или не стоит.
И еще из практики своей жизни могу сказать, ну, вот церковной могу сказать, что одно дело, когда пастор трудится и остаток вечера и сил посвящает служению церкви и людям, и другое дело, когда он этим занимается, что называется, постоянно с утра до вечера. Совершенно другое качество, совершенно другой объем работы и служения. Еще раз я хочу подчеркнуть именно о служении пастора. Да, я сейчас не говорю это как о работе, где он от, с 8 до 8, да, а именно говорю как о служении. То результат вот, служения освобожденного пастора и пастора, который вот, должен работать, совершенно разный результат.
Хотя я на самом деле не прочь к этому относиться и как к работе, потому что это, по сути, работа и тяжелая, очень часто неблагодарная, выматывающая, ну, работа.
По словам, работа и служение, я, вот, лично я делаю немножко различия, потому что служение, оно подразумевает ответственность перед Богом, хождение, а работа, она все-таки есть некий договор. Ну, я понимаю, одно другому, в общем-то, дополняет, но когда мы говорим служение, это все-таки важнее, в моем понимании.
Хорошо, Иван Сигуля пишет, что я атеист, и добавляет, ваш сегодняшний собеседник очень хороший, у него доброе сердце. Всегда интересно вас послушать. Благодарю вас. Спасибо большое за комментарий, Иван Сигуль. Если вы атеист, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Мы с вами об этом подробнее поговорим, о вашем атеизме. Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение по многим вопросам. Так, чем похож бармен на священника? Бармен выслушает так же, как священник. К бармену проще подойти, чтобы подойти к священнику или бармену нужна привычка. Ну вот, Владимир Васильевич, мы с вами заговорили вообще о пастыре, да, о том, что как много он служит, и служит ли вообще, служит ли полный рабочий день, служит ли как дополнение к своей основной работе. И мы с вами плавно подошли к моему очередному вопросу о качествах священника, о качествах пастора, которые у него должны быть. Слушаем версию Санкт-Петербурга, а потом вашу версию.
Качество. Глас народа.
Какими качествами должен обладать священник?
Положительными, только положительными.
Например?
Боголюбие.
Ну, наверное, порядочность и знание своего функционала.
Сложно сказать, не сталкивался с ним никогда.
Качествами хорошего человека. Но прежде всего он должен Бога любить. И служить, соответственно, Богу, и в результате людям также.
Не знаю, надо подумать над этим вопросом. Ну, так скажем, он не должен воровать деньги у народа простого, который в это верит. Не знаю, что больше сказать.
Открытость. Наверное, язык должен хорошо подвешен быть, чтобы они же все агитаторы, по сути.
Действовать по заповеди, наверное, все-таки.
Ну, можно проследить жизнь Александра Меня, чтобы понять, какими качествами. Настоящая вера, справедливость, внимание и доброта к людям.
Ну, должна быть вера прежде всего. И то, чем он занимается, безусловно.
Мне кажется, в наше время уже никто не знает, чем они должны обладать. Не знаю, добротой и... Чем должен обладать бармен, который работает в баре? Пониманием, человеческим пониманием, да? тот же самый священник. У них схожий род деятельности у бармена и у священника. Просто разные места, согласитесь?
Глаз народа.
Друзья, ну вот, подошли мы к сути нашей сегодняшней передачи, чем бармен похож на священника, и вот версия молодого человека на улице Санкт-Петербурга. Но я хочу и ваши версии продолжать слушать, чем же бармен похож на священника, или похож на самом-то деле, или нет. Владимир Васильевич, теперь к вам переходим. Прежде всего, верить в Бога, да, он должен, и по большому счету, и не воровать деньги. Опять деньги.
Да, ну, как будто священники только тем и занимаются, что воруют денег, которых нету. Но это так говорят люди, которые себе плохо представляют, наверное, суть того, как эти деньги учитываются в церкви, как распределяются. И как... Если говорить о нашей церкви, то, как на любом предприятии государственном, у нас достаточно жесткий контроль за всеми тратами, за сборами. Поэтому вот такая фраза, типа «украсть», она, ну, как-то звучит... Ну, человек просто не представляет, как это делается в церкви. По крайней мере, вот в протестантских церквях, вот в нашей церкви. Потому что у нас ревизионная комиссия, и все-все как положено. Есть ежегодные эти отчеты, проверки. Поэтому, вот, ну, что называется, «украсть» вот так, это... ну, несерьезный подход. Поэтому эту тему, в общем-то, закроем. А вот насчет остальных качеств, о которых говорили, я могу прочитать из Писания. Апостол Павел к посланию Титу, Тимофею, это вот такие были пастыра, он пишет им достаточно конкретно, какой должен быть пастор, кем он должен являться, его качество. И по большому счету, когда мы рукополагаем служителя, то мы достаточно конкретно обсуждаем человека и смотрим, обладает ли он этими качествами. И вот очень многие, которые здесь были перечислены, хороший человек, любить Бога, любить людей, быть открытым, что там еще не помню, добрым, да, доброта. Все эти качества апостол Павел, ну, может быть, другими словами некоторые, но, по сути, он, апостол Павел, предъявляет эти требования к служителям. И мы их тоже предъявляем. Но здесь еще раз я должен вот сказать, какой очень важный момент. Как бы мы ни смотрели вот по-человечески, да, мы можем ошибаться. Ну, и есть обстоятельства, человек меняется, разные есть ситуации. Когда избирали деканов, вот первый декана, там было такое условие, что известных, исполненных Духа Святого и мудрости, вот требования к деканам, то есть это люди, которые известны. Это не то, что пришел с улицы, я буду вас диаконом там или пастором. Такой вариант не проходит. То есть мы знаем, кого избираем, кого ставим, кто должен быть священником. И опять-таки, когда мы с вами говорим про... ну, я говорю про нашу церковь. Ну, мне проще, потому что я знаю, но она достаточно специфическая в том плане, что она большая, она старая церковь, уже больше 150 лет мы отмечали. И здесь у нас как бы все это достаточно выверено. Не все служители у нас, допустим, находятся на обеспечении. Да? Вот я диакон, но я работаю, да? У меня есть работа. И всю жизнь я работал. Ну, там был период, когда нес пасторское служение. Но, в принципе, как бы я работаю. И освобожденных вот таких людей, пасторов, у нас на самом деле на почти полуторатысячную церковь достаточно мало. Я могу только согласиться с теми качествами, которые предъявляют. Наверное, я бы всех выделил, знаете как, помните, у Христа спросили фарисеи, какая наибольшая заповедь? И он говорит, возлюбить Бога, и вторая подобная ей возлюбить ближнего, ну, человека. Вот тоже это сегодня звучало здесь, вот в этих ответах. Наверное, это основные две. Любить Бога, бояться Бога, так я бы сказал, да, и любить людей, с которыми ты работаешь, ну, и вообще всех людей. Вот, наверное, вот это вот такие качества. В свое время Августин Блаженный сказал очень такую хорошую мысль. Он сказал так: сначала возлюби, а потом делай, что хочешь. То есть вот это правило, оно должно быть, наверное, у каждого священнослужителя. Uh-huh. Сначала возлюби, а потом, ну, уже давай советы, делай, потому что в любви ты не будешь делать неправильных поступков, неправильных отношений.
Uh-huh. Жан Михайлов пишет, немного не в теме, бармен удовлетворяет нужды клиентов. Но смотрите, у многих же и к священникам такое отношение, что они должны, я об этом чуть выше сказал, да, что священник должен, или пастор, неважно, диакон, должен удовлетворять духовные потребности тех людей, которые к нему приходят. Так он должен быть вот таким вот удовлетворителем духовных потребностей или нет?
Он должен быть, обязательно, он должен быть удовлетворителем потребностей духовных, но здесь мы сталкиваемся вот с такой очень сложной проблемой, что есть духовные потребности, которые мы не можем удовлетворить. И вообще все потребности удовлетворяет Бог. Мы же только можем помочь людям обратиться к Богу. Ну, например, человек приходит там, ну, та же одержимость, например, да? Понятно, что человеку надо как-то помочь, это проблема духовная, но редкий священник, духовник сможет как бы удовлетворить эту проблему, там, быть экзорцистом, там, еще как-то. Поэтому мы должны понимать, что мы не в... священник как человек, он не в состоянии удовлетворить всех потребностей. Uh-huh. Вот. И еще один момент, мы должны понимать, наверное, что ну, человек приходит и говорит, вот, у меня есть такая духовная потребность, вы ее решите, а сам не хочешь ничего делать. То есть такая, знаете, есть... вы мне помогите, чтобы я стал хорошим человеком, а сам я ничего делать не буду. Вот, вот я должен лечь, проснуться, я проснулся хорошим человеком. Да? Вот я пришел, вы помолились, и я стал верующим, да, например, там, или еще как-то. То есть очень много есть таких... Духовная жизнь – это... как и простая жизнь, она требует труда, она требует усилий. И очень много зависит от человека, захочет ли он стать вот этим духовным, ну, получить духовное удовлетворение. Священник может указать, где получить, как получить, да, но он не может вместо человека это сделать. То есть здесь вот тоже нужно понимать. Я согласен с качествами, что священник, он должен любить людей, это его, ну, он должен уметь выслушать, да? Там фраза такая, что схожий род занятий у священника и бармена. Да нет, абсолютно не схожий. Потому что если говорить о том, чтобы выслушать, ну, я думаю, каждый человек ездил в поезде, сталкивался с людьми, когда просто вот высказал, ушел, и человека не встретишь, всегда легче высказаться незнакомому человеку. Высказалось, тебе полегчало. Иногда такое бывает и для священников, что просто выслушать их. Но очень часто люди хотят услышать ответ. Они хотят снова прийти. И в этом смысле это совсем не бармен, это совершенно другое.
Софа, да, заканчивайте.
Кроме того, к бармену не обращаются с вопросами духовной помощи. Да? Скорее просто вот выслушать. К священнику обращаются... с разрешением каких-то проблем, там, ну, семейных в том числе, и ждут от него какого-то совета, да, и не получилось, и снова прийти, да. Поэтому я бы не сказал, что это схожие. Угу.
Софа Рили такой комментарий написал: ну да, расскажи про проверки. Наша община собирает деньги на строительство молитвенных домов десятилетиями, и американцы помогли финансировать. Можно было храм Соломонов построить, а построили ветхую хижину в соседней деревне. Я не знаю, как у вас в вашем молитвенном доме происходит дело. Я могу совершенно точно сказать, как это происходит на Поклонной горе, и Владимир Васильевич мне подтвердит, да, это, что там пасторы, их несколько человек, они вообще не знают, по сути, сколько денег приходит. Ну, в смысле, они не имеют доступа к этой кассе, Владимир Васильевич подтвердит.
Да. Они, да, чтобы взять в кассе любую сумму, они должны писать расписку.
Да, поэтому, допустим, в наших церквях, как правило, пасторы вообще не имеют отношения к деньгам. Есть отдельные люди, группа людей, которые контролируют взаимно друг друга, которые, собственно, занимаются сбором пожертвований, их подсчетом, оценкой, как это, учетом и всем остальным. Да? Поэтому, наверное, не стоит сравнивать там, ваш молитвенный дом со всеми остальными молитвенными домами, которые существуют в нашей стране и за их пределами. Если у вас вот так вот, ну, я думаю, что вам нужно подойти к своему пастору и спросить у него отчеты финансовые или что-то еще. Вполне это возможно сделать, но, опять же, экстраполировать на всех это нельзя. Никак, ни в коем случае.
Ну, хорошо. Да? Например, в нашей церкви до недавнего времени ежегодно проводились отчетно-перевыборные собрания. То есть пастора можно было просто снять и поставить другого.
Если он... Ну, как и везде это происходит у нас.
Да, ну вот я имею в виду, что в нашем братстве, да. Но есть церкви, которые созданы конкретным человеком, церковь одного человека, я их называю, да, что если такой руководитель потом, ну, что-то случается, он уходит, церковь разваливается. У нас в этом смысле, ну, по-другому. У нас община выбирает пресвитера. Ну, или, да, ну, выбирает, да, утверждает его по-любому. Поэтому если он в чем-то себя проявил некрасиво, ну, может быть, мне печально это говорить, но, например, есть пресвитер, которого отлучили от церкви, да, ну вот, вот есть, был такой случай. Uh-huh. То есть в этом смысле мы контролируем и как бы, на что он тратит деньги и его жизнь. Он должен быть примером. Если он недостойно себя ведет, ну, к сожалению, еще раз повторюсь, мы люди, мы несовершенные, и человек даже духовный, ну, я имею в виду руководитель духовный, он тоже остается человеком, и, к сожалению, на них сатана еще более сильнее давит, более страшные искушения для них. Угу. Не все устоят.
Вот вы слушали сегодня комментарии, Владимир Васильевич, и, например, Виталий Пакан писал, и некоторые другие комментарии писали о том, что я там хочу, чтобы пастор делал то, я хочу, чтобы пастор делал все, почему я должен платить ему деньги и так далее и тому подобное. Вот такое отношение не очень правильное к церкви, либо отношение, как действительно, я пришел в церковь, окажите мне услугу, мне плохо, сделайте да. мне хорошо. Да? Вот да. отношение как к некому комбинату услуг. Я же там покупаю билет. Да, я же покупаю билет в кино, да, а я теперь вот зашел, заплатил, предположим, свою десятину или поставил свечку, сделайте мне хорошо, комфортно. Как научить людей иному пониманию, да, что быть в церкви – это быть соучастником этой церкви, да, быть ответственным и быть, ну, что ли, взрослым, да, вот по отношению вот к церкви. У вас полторы минуты буквально.
В моем понимании самый лучший вариант – это чтобы человек приходил в церковь и считал эту общину своей семьей, научился служить. Когда он начинает служить, он начинает видеть те проблемы, которые есть реально у людей. И он понимает, чем он может помочь. Не что взять из церкви, а чем он может помочь. И вот это, на мой взгляд, самый лучший вариант, чтобы человек осознал, что он нужен. Я могу привести примеры, там, ну, когда человек приходит в церковь, получает что-то, проходит год, а он все время хочет получать и говорит, вот вы мне не даете, я там... Это значит, для человека община не стала семьей. Значит, Бог для него не стал отцом, а вот эти люди братьями и сестрами. Если вы хотите познать, для чего Бог создал церковь, что это такое, вы должны стать ее ну, членом, соучастником, равноправным таким. Понятно, что ну, это накладывает определенную ответственность, сложности, но вот как есть.
Спасибо большое, друзья. Владимир Васильевич Шилов был у нас сегодня в студии, в виртуальной Большая Озерная, дом 27, Санкт-Петербург, церковь на Поклонной горе, где сегодня прямо можно увидеть Владимира Васильевича и пообщаться с ним. Всем пока, до связи в прямых эфирах.
Все, с Богом, благослови Господь.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.